Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если человеческим умом попытаться понять, как возможны такие явления во всей полноте святости, как Пресвятая Богородица, то это до конца неизъяснимо, потому что это всегда и чудо Божие, явление Божественной благодати, и это тайна личной веры, такого личного благочестия, которое невозможно объяснить всеми земными обстоятельствами. Это всегда есть некая такая, можно сказать, тайна личности человеческой, обращенной ко Христу и сподобившейся такой полноты благодати Божией, которая превышает человеческие силы и выше человеческого разумения. Но, как правило, явление тех или иных святых и самой Пресвятой Богородицы, ну, не на пустом месте, конечно, возникает. Важно и кто родители, важно и среда, в которой воспитывался человек. Можно сказать, что важно наличие некой традиции, потому что не зря о Пресвятой Богородице говорится, что она с малых лет воспитывалась при храме Ветхозаветном еще тогда, при храме Соломоновом. И, конечно же, это была именно определенная традиция. Традиция доброделания, традиция молитвы, традиция послушания, в которой человек действительно становится, может стать избранным сосудом благодати Божией. Пресвятая Богородица, когда ей явился архангел Гавриил, она, конечно, тоже своим умом не могла понять всего того, что ей возвещается. Но она не стала пугаться, можно сказать, не впала в панику, не сказала: «Нет, я не понимаю, я не знаю, о чем ты говоришь». Она смиренно говорит: «Все раба Господня, да будет мне по слову твоему». Потому что она понимает, что это прямое явление от Бога, и коль скоро Господь ей посылает ангела, она должна явить смирение, терпение, веру. И вот это ее послушание, оно служит не только ее личному спасению, но и спасению всех нас. Тому, что евангельская новозаветная история оказывается осуществима. И в истории мы видим разные проявления и веры, и неверия, но за 2000 лет православная церковь сформировала такую традицию духовной жизни, которая является уже действительно многообразной, но не просто многообразной, а эта традиция утверждена во многих явлениях святых, и она утверждена в самой возможности храмового благочестия, в литургии, в причащении святых Христовых тайн, в Евхаристии и во всем том, что вокруг литургии, можно сказать, формировалось весь суточный круг богослужения, недельный, минейный, месячный, годовой, с Великим постом, Пасхой, временем пения актоиха, как это называется в череде богослужебных книг. И на самом деле это такое великое многообразие и такая полнота, если научиться быть этому причастными, научиться этим жить, действительно причащаясь от чаши Христовой, то можно быть вооруженным всем, чем только возможно для спасения нашего. Причем применительно к характеру каждого человека. Потому что Господь не требует от нас того, что сверх сил. Да, есть определенные правила. Хочешь неделю поститься перед причастием – постись. Не можешь неделю постись 3 дня, не можешь 3 дня постись 2, не можешь 2 постись 1 день. Один константинопольский патриарх, еще на рубеже 1-2 тысячелетия, когда у него спросили, как нужно готовиться к причастию, какая может быть минимальная степень подготовки поста, он сказал: по необходимости можно и 1 вечер попоститься. Иногда к священнику пристают с вопросами: вот я там того не прочитал, в гостях был, что-то там не то съел, все каноны не прочитал, поститься не мог, чего мне делать, как мне быть. В общем, священник, как некий оракул, должен безошибочно, сверившись с неким небесным механизмом, так сказать, сфер небесных, все взвесить на неких весах и сказать, тебе можно причащаться, тебе нельзя причащаться. Вот. А такого на самом деле прибора нет, инструмента. Таким прибором должна быть совесть и жажда общения со Христом. Не успел там 3 дня поститься, попастись ты вечер. Пришел на исповедь, приди домой потом, и Христа ради не поужинай после всенощного бдения. И уже, если это будет Христа ради, это может быть пост. Замечу вам, что это не я придумал, вот, чтобы меня не обвинить в модернизме, так сказать, вот каком-либо. Это свидетельство одного из патриархов греческих, византийских, границы где-то 1-2 тысячелетия. И на самом деле действительно, дело не в том, чтобы себя заморить, загнать этими вопросами, по сути, законническими и фарисейскими, сколько там постился или сколько чего читал. А важнее гораздо обратить внимание наше на то, а мы исполняем евангельские заповеди или нет? А мы прощать умеем или нет? А мы можем не осуждать или нет? А если не можем, то надо с этим бороться. А мы можем не завидовать или нет? А мы поедем своего ближнего какими-то придирками, упреками, несогласием, немирностью, обидами не едим? Если ты ешь своего ближнего, да пропади пропадом твой пост. Если он тебя склоняет к тому, что ты злой или злая, обидчивая, непримиримый, непримиримая и осуждающая. Лучше действительно есть сырое мясо, чем есть ближнего. Но поститься и думать, что я всем Богу угождаю, а ближнему своему относиться без всякой любви, с осуждением, с угрызением. Это на самом деле совершенно должна была бы быть для нас очевиднейшая вещь, если бы мы не были ослеплены греховным, гордостным, формальным отношением к делу собственного спасения во Христе. Традиция – великое дело, но тогда, когда она действительно воспитывает в человеке живую любовь к Богу. Могут быть и псевдотрадиции. Отсутствие, впрочем, традиции тоже человека ставит в довольно сложное положение. Как один батюшка, который много лет служит в Крыму, к примеру, и сам по происхождению из Крыма, рассказывал как-то, что у людей коренных, как это можно сказать, ну вот живущих в Крыму, там уже постоянно, там или родившихся, или туда приехавших, ну, в общем-то, уже, можно сказать, коренных крымчан. У них нет вообще никаких церковных традиций. Потому что, по большому счету, они никакие не коренные крымчане, поскольку после Великой Отечественной войны Крым вообще под обезлюдил. Ну, там известно, 200 тысяч татар выселили, вот, сослали. Война очень хорошо прошлась по Крыму. Некому было даже работать в сельском хозяйстве. Там в 45-46 каких годах вербовали очень много людей из разных концов России и Украины, привозили в Крым, чтобы те могли расселиться и работать, в частности, в сельском хозяйстве Крыма. Поэтому большинство современных коренных, можно сказать, в кавычках, крымчан, они на самом деле крымчане, люди в первом-втором поколении. И поскольку церковная ситуация в Крыму в советское время была тоже не очень густо, можно сказать, заселена, не очень густо имела церковные традиции, то современный человек, который даже и хотел бы воцерковиться или обращается к Богу и переступает впервые порог храма местный, он вообще ничего не знает и не понимает. Его надо особенности учить, его надо в особенности наставлять. Если он не почувствует, что к нему какое-то есть внимательное отношение, он повернется и уйдет, потому что он вообще не понимает в традиционном отношении, что такое церковь. Но, в принципе, это вообще ситуация, которая, к примеру, иллюстрирует то, что произошло вообще в Советском Союзе во время советской власти с русским некогда православным человеком. Еще первые десятилетия после 1917 года традиционные жертвенные отношения, можно сказать, к Богу, к миру, к окружающему, к другому человеку, способность пожертвовать собой, она еще исподволь присутствовала. Почему это давало возможность в Великой Отечественной войне во Второй мировой с такими колоссальными жертвами, но побеждать? Именно за счет колоссальной жертвенности, которую в русском человеке воспитало православие за 1000 лет своего бытия здесь, на русской земле. Но вот это вавилонское пленение безбожной властью за 70 с лишним, с гаком, почти уже сейчас за 100 лет, дало такой эффект, что мы утратили традицию действительно настоящей духовной церковной жизни. И то, что последние четверть века начал воскресать, мы, можно сказать, это почти на попелище начали обретать многие кто во что гораст, почему часто много до сих пор споров, разного ожесточения, тех или иных дискуссий. Иногда почитаешь в интернете, вроде человек верующий в храм ходит, там в каких-нибудь блогах, социальных, так сказать, сетях, вроде в какой-то степени воцерковленный, а у этого человека нет понимания, что, кто и вообще есть церковь, что это наша духовная семья, что одно из свойств церкви – это соборность, что если, к примеру, церковь прославила государя-императора Николая II со всей его семьей, это не какая-то случайность, это не какой-то политический проект, это соборное решение церкви, это действие Святого Духа. То есть есть многие среди нас, которые искренне почитают государя-императора, но бывают люди, которые не понимают действительно значение его личности, его жертвы страстотерпческой и, можно сказать, определенной духовной красоты на фоне всего того безбожного оскудения формализма, которое царило в России в предреволюционное время. Ну, не понимают, не понимают. Ну, не понимаешь, варежку не открывай, так сказать. Потому что мнение церкви соборное, оно выше твоего частного, там сказать, кухонного мнения. Вот. Но, к сожалению, именно из-за утраты вообще традиции, понимания, что есть церковь и как жить в церкви, часто современный человек, пришедший из внешнего мира, он приносит с собой дух такого вот противоречия, часто даже некого противления истине. Хотя, казалось бы, человек уже вошел в церковное собрание. Увы, да, очень часто с нами нечто подобное происходит. Мы жаждем спасения, раз мы здесь собраны, а с другой стороны, очень многое в нас на уровне наших грехов, страстей, но мало того, на уровне именно отсутствия традиции настоящей духовной сопротивляется. Но если мы действительно спасения жаждем, надо учиться спасаться, надо учиться действительно пред Богом смиряться, надо учиться терпеть и надо учиться вооружаться действительно полнотой благодати Божией и быть причастными соборному истинному разуму всей Церкви. Господи, помоги нам в этом. Аминь.